Клиенты, чтобы мы могли бы глубже понять дух этого великого композитора. Даша, одно слово, еще раз.
Спасибо. Действительно, сегодняшняя лекция приурочена как к такому продолжению презентации книжки. Сама презентация была в библиотеке иностранной литературы, и она, собственно, издана. И мы решили, чтобы не повторять один и тот же формат, такую сделать обзорную лекцию на тему «Бах как богослов», «Бах богословие в звуке». Говорить о Бахе можно бесконечно, и в одной лекции, конечно, сколько-нибудь полно изложить все, что касается этой темы, или те или иные особенности жизненного и творческого пути этого, ну, можно сказать, величайшего музыканта человечества, невозможно. Я постарался это сделать в лекции, которую выкладывает портал «Предание.ру». И хотя как-то все не доходят руки продолжить этот цикл лекций, но про Баха там 12 лекций все же выложено. Я отсылаю вас к этому сайту. А сегодня немножечко хочу поговорить именно о богословии Баха. И тут за те полтора часа, которые у нас есть, тоже можно лишь наметить что-то, потому что тема бесконечная, обратить внимание на какие-то фрагменты, имею в виду то, что вы, может быть, заинтересовавшись этим, потом как-то самостоятельно обратили свое внимание на эту тему. Итак, Бах как богослов. Здесь нужно сразу отметить особенность этого богословствования, то, что Бах не писал богословских трактатов, это богословие в звуках. Как иконопись называют богословием в красках, так здесь богословие в звуках. Нельзя сказать, что Бах это придумал самостоятельно, что это его какое-то вот индивидуальное творческое явление. Богословие в звуках – это целая система, которая складывалась в церковном искусстве на протяжении всего Средневековья. Но музыкальное богословие Баха все же уникально, в том смысле, в каком уникален, например, Андрей Рублев. Есть иконопись, есть те или иные иконописные школы, есть один неповторимый и гениальный Андрей Рублев. Тоже и здесь. Есть соответствующая школа такого обращения со звуками, церковная и западная. Есть Бах, который довел ее до совершенства и, можно сказать, завершил, подвел черту вот под этой эпохой философствования музыкального. Здесь на первом месте стоит, конечно, гениальная одаренность Баха, которая ставит его один ряд, ну, с несколькими только людьми в человечестве. Бах – это человек того же ряда, что и Аристотель, Данте, Ньютон. Не очень много можно назвать имен. Но помимо великого творческого дара от Бога, здесь, конечно, очень важен еще контекст его жизни и творчества. И вот здесь нужно несколько слов сказать, чтобы, ну, было более понятно, из чего, собственно, Бах исходил. Я разделил бы здесь на три части этот контекст и сказал бы несколько слов о конфессиональной принадлежности Баха. Он был лютеранином. А затем о его профессиональных, так сказать, по профессиональной среде, которая его воспитала. Он был мастером музыки. И, наконец, о семье, из которой вышла его личность, рода, о роде, которому он принадлежал. Значит, вот три таких части вот этого контекста. Итак, первое – это вера. Бах был лютеранином. Даже можно было бы дать подзаголовок нашей лекции или вообще рассуждать о Бахе как о последнем лютеранине. Последний, потому что, на мой взгляд, как раз в Бахе воплотилось все положительное и ценное, что было в лютеранстве. И Бах и этому явлению подвел тоже итог, творческий итог. Потому что вскоре после Баха лютеранство закончилось, и, к сожалению, то, что мы имеем теперь, имеет только лишь, может быть, формальное историческое отношение к тому первоначальному протестантизму, первоначальному лютеранству, которое было. Я поясню, что я имею в виду. Если мы будем брать библейский взгляд на историю, библейскую концепцию истории, а для христианина, конечно, иной концепции не может быть, то возникновение протестантизма, несомненно, было и волей Божией, и попущением Божиим, и неким заданием христианам от Бога. Я здесь не буду вдаваться в тонкости и подробности, а скажу о главной, принципиальной вещи. Мне представляется, что главным здесь опять же, внося за скобки церковные, культурные, социальные условия, которые вызвали к жизни эту христианскую деноминацию, главным здесь явилось напоминание нам Богом, все более и более забываемой в процессе исторического бытия Церкви, основополагающей истиной, что Христос обращается непосредственно к человеческой личности, что главное в христианстве, цель и смысл его – это богообщение, личное богообщение, что Христос пришел в мир и претерпел крест для того, чтобы спасти и ввести в общение с собой меня, каждого из нас, не народы, нации, не государства, не церковные корпорации и так далее, а вот именно вот меня, каждого из нас. А уже во вторую очередь из личности, приобщившись к Христу, складываются общины, церкви, цивилизации, народы, из христианских сердец истекает христианской культуры, традиции жизни и так далее. И церковь как институт, вот в этой парадигме воззрения, это не нечто самоценное, не самостоятельный посредник между Богом и человеком, а премудро устроенное Богом средство для богообщения, то есть содержательница, если можно так сказать, священного писания и святых таинств. И это и есть основная мысль старого протестантизма. Надо сказать, что Лютер как-то не очень отчетливо это имел в виду сначала, когда затевал свою реформу. Он хотел лишь подправить то или иное в тех реалиях католической церкви того времени. Но со временем выявилось именно это вот главное содержание протестантизма. Это выявление шло довольно долго. Через протестантских мистиков, таких как Андреас Азиандр, Валентин Вайгель, Иоганн Арнт, к пиетизму, очень значительному явлению конца 17-го, ну, можно сказать, середины 17-го и половины 18 века. Пиетизм, если можно так сказать, институциализировал вот эту индивидуалистическую протестантскую мистику и сделал ее достоянием общин. И, кстати говоря, именно с пиетизма начинается общинность в том смысле, в котором мы ее сейчас понимаем, и много апологетов которой находится также и в нашей Русской Православной Церкви. Ранее протестантизм вовсе не занимался никакими общинами, его нервом, стержнем и каким-то основным таким зерном была именно вот эта личная связь Бога и человека. Так вот, почему я говорю обо всем этом? Потому что расцвет пиетизма как раз и пришелся на детство и юность Баха. Сам Бах пиетистом, ну, в таком формальном смысле слова, не был. То есть он не посещал пиетистские библейские кружки, не принадлежал никакой пиетистской общине, не вел тетрадку с записью духовных своих состояний, как это у некоторых пиетистов принято. Бах был, конечно, можно сказать, страшным индивидуалистом и чрезвычайно закрытым человеком. Он никогда и ни перед кем не обнажал своего внутреннего духовного мира. Но его религиозные чувства, как это видно, а вернее слышно через музыку, жило и трепетало, и возносилось ко Христу в его душе именно, ну, можно сказать, по высшим образцам лютеранской и пиетистской мистики. Бах с необыкновенной силой переживал вот это самое личное богообщение во Христе, о котором я только что сказал. А его гениальная музыкальная одаренность позволила выразить это в творчестве и, соответственно, донести до его слушателей. Теперь несколько слов нужно сказать о том, почему я назвал Баха последним лютеранином. Бах умер в 1750 году, родился, я напомню, в 1685. А уже к началу XIX века то лютеранство, как среда, в которой жил еще Бах, исчезло, рухнуло. То есть появление таких людей, вот как наш герой, который бы воплощал в себе лучшие стороны этой христианской деноминации, оказалось уже невозможным. Почему? Вот я сказал выше, что появление протестантизма – это и воля Божия, и задание Божие, но и попущение Божие. Все же мы не должны забывать, что протестантизм – это экклезиологическое неправомыслие. Потому что учение о церкви, и даже не столько учение, сколько, ну, скажем так, исконная церковная практическая традиция в протестантизме оказалась искажена. А это привело к тому, что лютеранство оказалось лишенным внутреннего церковного иммунитета. Я поясню, что имею в виду, потому что, как мне представляется, это имеет не только исторический интерес. Протестантизм, еще раз подчеркну, что я говорю о старом протестантизме, настоящем, о котором, к сожалению, очень мало знают, подразумевая под протестантизмом только лишь современное, не пойми что. Так вот, протестантизм сосредоточился на личной связи человека и Бога и постулировал свои всем известные принципы только верой, только Писанием, только благодатью. И это, с моей точки зрения, как я уже сказал, конечно же, большой плюс, ну, вот это задание христианам от Бога. А великий минус заключается в том, что прочие стороны церковной жизни были явочным порядком отданы на откуп традиционному укладу внешней жизни. То есть лютеранская церковь как бы переложила со своих плеч все то, что не касается внутренней жизни, на тот традиционный уклад жизни и культуры, который был вот на тот момент. А этот уклад как раз во второй половине XVIII века и разрушился. Скажем, философия Канта перевернула соотношение веры и разума, а у лютеранства не оказалось силы этому, ну, ответить на это. Хотя лютеровскому взгляду на взаимодействие разума и веры новая философия решительным образом противоречила. Великая французская революция поломала сам этот традиционный уклад жизни, и никакого церковного реагирования на это протестантизм дать не мог, он просто встроился в то, что пришло на смену. Наконец, великие деятели эпохи Просвещения поменяли эстетику, и вот этот безиммунитетный протестантизм безропотно принял ее. А ведь первоначальное лютеранство было категорически теоцентричным, даже, можно сказать, неприлично теоцентричным для нас. Лютеранство не принимало гуманизм вот в его этом антропологическом измерении вовсе и очень ругалось. Таким образом разрушилась именно цельность лютеранства как образа жизни, потому что очень уж он оказался завязан на внешние обстоятельства. А последним представителем этой цельности, ну, из великих людей, был как раз Иоганн Себастьян Бах. Вот почему необходимо, говоря о творчестве, о жизни великого композитора, учитывать вот этот религиозный, даже конфессиональный аспект. Это очень кратко, сама тема очень интересная, но распространяться больше не могу. Второе, что нужно сказать про контекст, сформировавший Баха, это, собственно, положение музыки, место музыки в жизни того времени. Вот я сказал выше, что гениальная музыкальная одаренность Баха позволила ему выразить в своем творчестве внутренний мир, его духовную жизнь. А что значит выразить что-то в музыке? Нужно на этом остановиться, потому что наша эпоха понимает это совершенно по-другому. Вот был такой композитор Петр Ильич Чайковский. Он говорил, что писать музыку надо так, как Бог на душу положит. И исходя из этого, он не принимал и не понимал Баха, скажем, так же, как и Генделя, и Гайдна. Чайковский считал баховскую музыку не более чем сухим математическим курьезом. А надо сказать, что Чайковский был не только замечательным композитором, но и талантливым публицистом. И к его мнению прислушивались, да и он, собственно, выражал общее эстетическое мнение своей эпохи. Так вот, музыка, по убеждению Чайковского, должна выражать чувства человека, движение его души. А музыка эпохи барокко, которую завершил и подытожил Бах, исходила из совсем других принципов. Ей тоже вменялась в обязанность изображать движение души, но только не чувства, а аффекты. Казалось бы, это очень близко, да? Но на самом деле разница огромная и принципиальная. Изображать чувства – это то, собственно, чем занимался Чайковский. То есть запечатлевать в музыке те или иные переливы своей душевности, которые варятся в самой себе, как бы вот схватить ее за хвост и, значит, выразить звук. А изобразить аффект – это совсем другое. Аффект не равен чувству, он больше чувства как такового. Аффект – это пребывание души в определенном состоянии, вызванном определенными внутренними причинами. То есть это вовсе не романтические переливы эмоций, а созерцание, в котором на равных участвует душа, дух, разум и сердце. Вот это соотношение причины и вызываемого ею вот этого умно-сердечного душевно-духовного состояния может быть вполне просчитано и кодифицировано. Аффект – это некое целостное проживание радости, скорби, восторга, печали и тому подобное. То есть здесь, конечно, включается элемент чувства, но это более статичное, более объемное, более созерцательное и более целостностное такое состояние. Причины, которые вызывают аффекты – размышления о величии Божьем, повествование о страстях Христовых, воспоминания Рождества или Воскресения Спасителя, покаянные чувства, ну и так далее. Связь причины и аффекта осуществляется посредством использования определенных музыкально-риторических символических фигур. Существует огромное их количество. Есть музыкальные символы креста, страдания, пути на Голгофу. Мы услышим с вами сегодня, я вам покажу. Музыкально-риторические фигуры радости и ликования. Есть там символы ангельского парения, восхождения небеса и так далее и тому подобное. Помимо вот этих риторических фигур, сама организация музыки подчинялась задачам выражения того или иного метафизического смысла. Скажем, состав оркестра, тональность, инструментовка, быстрый или медленный темп, общий размер всего произведения, соотношение частей – все это было не случайным, а было подчинено отображению в звуках тех состояний души, именно вот тех аффектов, которые вызываются теми или иными смыслами, той или иной идеей. Таким образом, музыка была научно-художественной дисциплиной, а творческий ее метод – это не как Бог на душу положит, а мастерство владения всем тем арсеналом вот этого символического инструментария, о котором я только что сказал. Музыка как наука, которая тесно связана с теологией, риторикой и математикой – вот средневековый статус этого искусства. Я приведу несколько цитат из прекрасной книжки профессора Московской консерватории Ларисы Валентиновны Кирильной. Сейчас. Классический стиль в музыке 18-го, начала 19 веков. Вот что она пишет. Для авторов, воспитанных в традициях барокко, свойственно определять музыку как науку, а ее главным предназначением считать побуждение людей к благочестию, лишь зачем? Затем к услаждению слуха. И далее Лариса Валентиновна приводит определение из педагогических музыкальных трактатов того времени. Вот цитата из словаря Вальтера 1708 года. Музыка – математическая наука, посредством которой составляется и наносится на бумагу приятная и чистая слаженность звуков, которая после этого может быть спета и сыграна, дабы ею в первую очередь подвигнуть людей к усердному благоговению пред Богом и затем, чтобы доставлять наслаждение и удовлетворение слуху и душе. А вот другая цитата из видного теоретика того времени Матизона, Иоганна Матизона, друга Генделя. Вот что он писал. «Музыка – это наука и искусство с умом подбирать подходящие и приятные звучания, правильно сочетать их друг с другом и красиво исполнять, дабы через их благозвучие приумножалась слава Божия и всяческие добродетели». И вот именно в этом понимании музыки, в этом строе мысли сформировался Бах как музыкант. Мастерство, с которым он владел всем арсеналом музыкальных средств, не имеет себе равных в истории. И вот именно через это мастерство, то есть через абсолютное подчинение себе, через абсолютное владение всеми средствами музыкального конструирования, то есть конструирование есть композиция в строгом смысле слова, а не через вот это Чайковское, что Бог на душу положит. Вот именно через свое мастерство Бах смог выразить звуками необъятный мир богословского созерцания. К концу жизни Баха музыка, как и вся жизнь, как и все течение жизни той эпохи, меняет свою парадигму. Музыка все больше становится сферой развлечения, услаждения чувств. То есть ее научная сторона уходит в прошлое. И Бах, собственно, был последним мастером музыки в понятиях теоцентричного средневековья. И вот его собственные слова. «Музыка предназначена для прославления Бога и для дозволенного наслаждения души. Назначением и конечной целью музыки не может быть что-либо иное, нежели хвала Господу. Где не стремятся к этому должным образом, там нет настоящей музыки, а есть лишь дьявольские звуки и пиликанье». Конец цитаты из Баха. Ну вот, мы видим, Бах – последний лютеранин, Бах – последний мастер музыки, И остался у нас третий компонент, ну что ли, третья часть контекста его жизни и творчества – это семья, в которой он вырос. Собственно говоря, это самый настоящий музыкальный цех. Все его предки, все его родные музыканты, и, пожалуй, фамилия Баха была самой известной музыкантской фамилией в Саксонии, Тюрингии и его времени. Вот этот цех очень высокого уровня. Благодаря этому Бах не только с рождения, но даже генетически впитал в себя вот ту атмосферу, то воспринятие музыки как наука, вот, науки, то есть музыкальное искусство в самом высоком изводе, о котором я вам только что рассказывал. Существовал, конечно, и низший извод музыки. Музыка уличная, карнавальная, из-за которых профессия музыканта считалась скоморошеской. У нас на Руси тоже, но Бахи как раз подвязались в область церковной и научной музыки. То есть проявившаяся с ранних лет музыкальная одаренность Баха попала в наилучшую для себя среду, которая была только возможна. Так что Баху не пришлось даже получать специальное образование. А трагические обстоятельства его детства, 9 лет у него умерла мать, а в 10 лет отец, пробудили у Баха религиозные чувства, связанные с глубоким переживанием смерти. И, может быть, вот это раннее сиротство послужило тому, что Бах вырос очень закрытым человеком, как я уже сказал. Баха взял в себе старший брат, который занимался с ним музыкой, и уже в 15 лет Бах вышел из дома в самостоятельное жизненное плавание. В 15 лет. Он стал певчим сначала, а затем уже с 18 лет церковным органистом. И здесь, конечно, напрашиваются некоторые отступления, связанные вот с чем. В наше время, последние 100 лет, открыли человечеству мир детства. Если раньше дети считались некими, что ли, недовзрослыми, да, то сегодня наука, психология, социология, культурология, медицина и так далее привели нас к осознанию того, что детство – это особый самоценный мир. Это, несомненно, так. Но этот взгляд, по моему представлению, несет в себе некую опасность. Я бы сказал так, излишнего пиетета, что ли, перед детством. Опасность возведения детства в некий кумир. И действительно, Евангелие говорит, по плодам, да, узнаете дерево. И вот мир детства мы открыли, а Бахов и Гайднов из современных детей почему-то не возревает. И такое у меня подозрение, такое брюзжание, да, что и не созреет. То есть вот с 15 лет начать самостоятельную жизнь, а у Гайдена, скажем, с 8 лет началась самостоятельная жизнь, и мало того, уже сложиться к этому возрасту как композитору, мы сейчас услышим это, боюсь, сегодня было бы просто невозможно. Конечно, Бах явление уникальное, но в общем взросление в ту эпоху происходило и быстрее, и по каким-то иным рельсам, которое способствовало вызреванию вот великих людей такого рода. Здесь Бах не исключение. И плоды этого, по-моему, были лучше, чем сейчас, потому что сейчас детство с его самоценностью затягивается лет до 30, и результаты уже всем видны. Опять же, это не брюзжание, не призыв там, к домострою, а просто некое наблюдение, которое мне с вами захотелось поделиться. Ну, давайте, да, перейдем к музыке. Уже, но все же еще пару слов, да. Необъятного объять нельзя, поэтому мы дальше, вот как я уже сказал вначале, будем фрагментарно так прыгать по биографии Баха, точечно послушаем те или иные образцы его церковной музыки, а я пока постараюсь показать вам вот те приемы и, значит, технические способы, по которым она сделала, и как развивалось баховское искусство. Хотя, кстати говоря, в случае с Бахом трудно говорить о развитии, потому что мы сталкиваемся здесь с необыкновенным феноменом. Бах сразу явился таким, каким он есть, со всей его непостижимой глубиной, мудростью и проникновением в какие-то основы мироздания. Развивалась внешняя сторона его музыки. Она началась как такой северо-немецкий стиль, очень сосредоточенный, внутренний, но внешне такой угловатый, недоделанный, что ли. А потом Бах со временем обогащался. Бах всю жизнь занимался самообразованием, изучал и французскую, и итальянскую музыку. Уже потом музыка Баха сделалась такой общечеловеческой, что ли. То есть он впитал в себя всю музыку вокруг него бывшую и переплавил в нечто, я бы сказал, соборное. А начинал он вот с этого неотесанного немецкого стиля. И первое произведение – сборник органных хоралов «Ноймайстер хорал», открытый только в 1985 году. Вот органный хорал, или еще называется органные прелюдия, предваряет в лютеранском богослужении общинное пение и напоминает общине ту мелодию, на которую должен петься хорал данного дня. И вот в возрасте 15 лет Бах написал этот сборничек из 36 хоралов. Скорее всего, это итог занятий композицией со своим старшим братом. И поражает, конечно, внутреннее совершенство и глубина этой музыки. Знаете, у Брамса тоже есть сборник хоралов, называется «11 последних хоралов органных». Это его последнее сочинение. И Брамс под конец жизни тоже приходит к каким-то глубинам в духовной музыке. Но для Брамса это итог и вершина жизни и творчества, а для Баха – самое начало. В этом разница. Давайте его послушаем. Это хоральная прелюдия «Херлипцтергезу». Вот текст первой строфы. «О Иисусе мой, что сделал Ты, что изречен столь тяжкий приговор? Ах, в чем Твоя вина, какие преступления Ты совершил?» Это хорал Великой Пятницы, и в самом же первом такте мы услышим с вами восходящий хроматический мотив, вот эта риторическая фигура, символ восхождения на Голгофу. И весь хорал пронизывают мотивы и фигуры этого пути ко кресту, мучительного, с остановками, с падениями, вы услышите это. А общее течение музыки вовлекает нас в глубочайшее сопереживание идущему ради нас на смерть Спасителю. Давайте послушаем, если техника сработает, то сработает этот хорал. Слышите, что в верхнем голосе вот, длинными нотами распевается сама мелодия хорала, а сопровождающие голоса как раз это изображают какое-то мучительное шествие с остановками, с восхождениями, с нисхождениями. Это вот и есть использование символических риторических фигур. и уже мастерское искусство, с которым 15-летний, еще раз напоминаю, Бах, использует эти символы и обращается с этой техникой уже на лицо. Поэтому неудивительно, что он в 18 лет занял самостоятельное место органиста в городе Арнштадте, маленький тюринский городок, и уже мог самостоятельно сопровождать богослужение, пользуясь всем этим арсеналом средств. Нужно сказать, что прихожан этой церкви поступало в консисторию жалобы поступали на то, что уж больно сложные хоралы играет новоявленный органист. Конечно, можно упрекать этих арнштадтских бюргеров в косности, в непонимании искусства, но, в общем, доля истины, конечно, есть, потому что баховское искусство очень сложное, это правда. Но, как я вам уже говорил, непосредственно вот этого совершенного, изощреннейшего мастерства Баху и удавалось воплощать духовные смыслы, которые диктовались тем или иным текстом, в данном случае текстом Страстной Седмицы. Помимо органа, в лютеранской церкви звучит вокально-оркестровая музыка, главный жанр которой – это кантата. Кантата занимает место в богослужении между Евангелием и проповедью, а ее назначение – такая, знаете ли, медитативно-музыкальная иллюстрация только что выслушанного отрывка из Писания. В ранний период своего творчества, в том числе и в Арнштадте, а затем в Мюльхаузене, Бах не писал регулярно кантат. Может быть, потому что для маленькой церкви содержать ежевоскресные оркестры и хор было дорого. И поэтому кантаты раннего творчества Баха все, ну, можно сказать, требные. Написаны по случаю свадеб, похорон или там выборов в городской совет и тому подобное. Давайте послушаем с вами сейчас отрывок из свадебной кантаты. Это номер 196, ария на библейский текст из псалма «Благословляет он боящихся Господа, малых с великими». Я эту арию приготовил для того, чтобы показать вам еще один прием, который всегда Бахом употреблялся. Вот этот прием работы с риторическими фигурами, а именно почти буквальная музыкальная иллюстрация, почти буквальная подтекстовка тех или иных слов. В данном случае это «малые с великими». Вы услышите это где-то на второй минуте звучания. «Малые с великими» – «Кляйне und Гросса». Вот слово «кляйне» поется в высоком регистре такими остренькими, маленькими, прыгающими, точечными, вот именно буквально маленькими нотками. А на слове «гросса» музыка переходит в нижний регистр, и само это слово неповоротливо распевается так вот толстым таким голосом в середине. Я вот по ходу музыки покажу это место. Thank you. Вот такой музыкальный прием Бах использовал повсеместно. Там, где текст давал хоть малейший повод к звукоизображению, музыка чрезвычайно остроумна и затейлива, а при этом совершенно ненавязчива, без малейшей какой-то нарочитости. Очень художественно этот текст иллюстрировала, как мы только с вами что и слышали. Дальнейший жизненный путь Баха приводит его в 1708 году на службу к веймарскому герцогу, и Бах задерживается в Веймаре на 9 лет. Здесь он уже чаще обращается к жанру кантаты, потому что в герцогской церкви было принято раз в месяц по воскресеньям и на все праздники кантаты исполнять. И вот одна из кантат веймарского периода дает мне повод обратить ваше внимание на еще один прием работы с музыкальным материалом, то есть как строится сама ткань музыки в зависимости от тех смыслов, изображению которых, переживанию которых в душе она должна способствовать. Это кантат номер 54, написана она в очень редкое воскресенье, третье воскресенье Великого Поста. Дело в том, что Великим Рождественским Постом музыки в церкви не полагалось в лютеранском богослужении, но здесь, видимо, совпало это воскресенье с каким-то торжеством герцогским, как у нас до революции были царские дни, так и тут, видимо. Вот. Но, несмотря на торжество, текст совершенно великопостный. Текст такой: «Противостой греху, иначе яд тебя его отравит. И пусть тебя не обольщает сатана, ведь тот, кто Божию попирает честь, смертельное проклятие обретет». И вот на предыдущих двух примерах мы видели, что духовное музыкальное искусство оперирует, с одной стороны, символическими вот этими риторическими фигурами, а с другой стороны, звуковым изображением текста. Но как можно проиллюстрировать грех? Противостояние. Какие тут придумаешь риторические фигуры? Здесь уже на самом деле используются исключительно внутримузыкальные средства. В данном случае кантата начинается с чудовищно неправильного аккорда, которым по всем правилам ни в коем случае не полагалось начинать произведение. Но тем не менее Бах вот с самого начала начинает этим неустойчивым комплексом. И с этим-то вот попирающим все правила аккордом на протяжении всей арии борется гармония. И таким образом вот достигается этот аффект противостояния греху. Давайте послушаем это музыкальное поле битвы. Это был фрагмент из первой арии кантаты номер 54. И вот мы услышали три основных приема работы с музыкальным материалом эпохи барокко. То есть эти символические риторические фигуры, звукоизображение и подчинение же и самой компоновки всей музыкальной ткани, всех сторон музыкального произведения, той или иной метафизической идеи. Но это было общим для того времени. Здесь нам-то важно, как с этим обращается Бах. Потому что существует огромное количество произведений того времени, написанных вот по всем этим правилам, на которые слушать тяжело, трудно, невозможно современному человеку. И вот Лев Николаевич Толстой говорил, что в каждом художественном произведении, оно, да, должно быть выполнено по всем правилам, но там должно быть еще какое-то чуть-чуть, которое, собственно, делает произведение художественным. И вот без Баха все бы уже давно забыли эти названия кантаты, матет, это бы отошло в прошлое, как отошло в прошлое все богатство лютеранского богослужения. Именно Бах поднял эти рядовые формы тогдашней службы до высот искусства и религиозного созерцания. И тут вот как раз это его чуть-чуть, что ли, и действовало, вот этот дар музыканта и созерцателя, опять же подчеркну, подкрепленный верой и мастерством. В 1723 году Бах поступает на свое последнее рабочее место кантора церквей святого Фомы и святого Николая в Лейпциге. Эта должность предполагала и распоряжение всей церковной музыкой города, за исключением университета, потому что университеты пользовались тогда автономией от города. И в качестве кантора Бах обязан был обеспечивать обе городские церкви кантаты на каждое воскресенье. Тут уже общины позволяли себе содержать и оркестр, и хор, и сам Бах был, собственно, руководителем хора, кантором. И именно в Лейпциге Бах написал большинство своих духовных кантат, которые составили 5 годовых кругов, из которых примерно треть потерялась, до нас не дошла. И надо сказать, что такая творческая активность не требовалась баховской должностью, а следовательно исходила она, несомненно, из внутренних побуждений служить своим мастерством прославлению Бога. И здесь как раз его творчество достигло всестороннего совершенства. Даже было трудно готовить к лекции, определить, какую дать вам послушать кантату. Я все же выбрал одну. Прекрасная иллюстрация именно синтеза того, о чем мы говорили, вот этих приемов. Это 88-я кантата, 1726 год. Первая ария. Кантата посвящена, тема этого дня – это призвание апостолов Господом. И первая ария написана от текста с пророка Иеремии, глава 16, стих 16. Текст такой. «Вот я пошлю множество рыболовов, – говорит Господь, – и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, со всякого холма и из ущелья скал». И ария эта состоит, соответственно, из двух таких вот примыкающих друг к другу частей – рыболовной части и охотничьей. И здесь мы находим все. Во-первых, звукоизображение. Первая часть арии прямо-таки живописует воду и волны, и кишащую в них рыбу. А вторая часть – это охотничьи рога и погоня за добычей, и все там, соответственно, все изображено в музыке. Затем соответствующая организация под этот текст всего музыкального содержания, именно формы, оркестровки, то есть в рыболовной части вы слышали одну оркестровку, в охотничьей другую, и голос, который один и тот же голос, поющий арию, звучит совсем по-другому вот в этом тембровом окружении. И, наконец, сплетение с этой звучностью всей риторических фигур радости, которыми пронизана вся ария. И все это выполнено с таким искусством, с таким вдохновением, что душа слушателя просто не может не почерпнуть из этой музыки чувства, а правильно сказать, вот именно не чувства, а аффект радости о встрече с Богом, чему и посвящено евангельское чтение. Радость упования на Бога, предание себе его волю и просто какой-то необыкновенной радости соприкосновения человеческой души с Богом. Вот тут и есть как раз этот момент истины, вот этот самый чуть-чуть, о котором Толстой говорил. Потому что изобразить звуками волны и охоту ничего проще не было. Бери соответствующие фигуры риторические, изображай. Это мог и должен был каждый действующий композитор того времени сделать. Но сделать это так, чтобы от прослушивания музыки в сердце слушателя забил вот этот источник радости, мог, конечно, только Бах. Давайте послушаем. Надеюсь, что не щелкнет вначале. Значит, Сначала рыба, потом охота. такое искусство. Видите, Бах этими охотничьими рогами как бы наполняет всю Вселенную, выражает вот, главную мысль евангельского чтения, призвание спасителям апостолов, чтобы они были ловцы человека. Вот они ловят таким образом. Вот такое концентрированное, что ли, занятие Баха кантатным творчеством закончилось в 1729 году, после того, как были написаны «Страсти по Матфею», и в творчестве Баха произошел некий перелом, то есть он почти перестал уже писать вот такую церковную музыку. Все произведения после 730 года, за очень немногими исключениями, это переделки прежде написанных сочинений. К их числу принадлежит и знаменитая рождественская оратория, а оригинальные, вот таких кантат уже Бах писал всего несколько штук. Это было вызвано с внешней стороны тем, что Бах вступил, можно сказать, ввалился в череду тяжелых конфликтов со своим начальством. Надо сказать, что эта черта характера проходит через всю его жизнь. Он всегда конфликтовал с начальством. Причем почти всегда по вине Баха эти были конфликты. А если и не по вине, то по его, скажем так, недипломатичности и неумении как-то вот разрешать возникающие трения. А сами понимаете, что в конфликтном состоянии ничего духовного-то особо и не напишешь. Но и во внутренней творческой жизни композитора происходили перемены. И здесь нужно отметить две очень заметные черты. Первая черта – то, что Бах, может быть, как никто другой, осознавал, что уходит эпоха, что начинается совсем иное время, совсем иной эстетикой. И Бах в последние два десятилетия своей жизни – очевидно, подводит итог уходящей эпохи и запечатлевает ее в совершенных образцах своей музыки. Это касается вообще ученой музыки как таковой, а также всех значимых для Баха жанров – духовной, органной, клавирной музыки, тех или иных образцов полифонии. Бах как бы подводит черту под средневековым пониманием музыки как вот этой как органичной части в синтезе наука, искусства и богословия, и дает образцовые, что ли, образцы такого синтеза. А вторая черта, что Бах в это время сблизился с Лейпцигской университетской профессурой и вошел в круг того специфического образа мысли, который еще сохранял этот тогда один из лучших в Европе университетов. Что это за образ мысли? Это идущий из того же средневековья и уже заканчивающийся тоже стремление универсально воспринимать мир. То есть это изыскание в области единства микрокосма и макрокосма, то есть мира и человека. Это даже математические закономерности теологии, науки, искусства. Такой вот синтетический подход к вере, науке и искусству. Скоро эпоха просвещения, кантовская философия, как я уже сказал, изменившийся уклад жизни совершенно поменяют образ мышления человечества. А пока идут буквально последние годы, что ли, вот этого старого восприятия, и как прекрасной осенью умирающая природа, увядающая, приносит свои лучшие плоды, так и здесь, мне кажется, такой же процесс. Всем этим серьезно увлекается Бах. Он покупает множество книг по теологии и философии, отдавая преимущество математическим трактовкам Священного Писания. Он штудирует музыку старого стиля, и все это переплавляется в сравнительно немногие по количеству, но очень значимые произведения позднего периода, итоговые, подводящие черту под эпохой, как я уже сказал. Наконец, он в 1747 году вступает в так называемое Мицлеровское научно-музыкальное общество, в которое входило интеллектуальные элиты того времени, и этому обстоятельству мы обязаны единственным прижизненным портретом Баха. Вы, наверное, его видели все, он там такой толстый, с камзоли, с листочком. Ну, вот это единственный достоверный портрет. Давайте я попробую пояснить сказанное на примере органной мессы, которую Бах издал в 1739 году. Здесь мы вообще сталкиваемся с удивительным явлением, а именно нелинейным строением музыкального цикла. Что я имею в виду? Понятно, что любое музыкальное произведение имеет, оно так или иначе линейно, оно имеет начало, потом через ряд номеров развивает свою идею, как правило, одну, и приходит к концу, к завершению. Все это написано в нотах, и исполнитель или исполнитель играет. Вот в баховской органной мессе мы видим сразу несколько идей, несколько смысловых стержней, а именно, Месса, как ей полагается, состоит из начальной прелюдии и конечной фуги, то есть музыки на вход и выход священнослужителя. А затем идет ряд хоралов как раз. И вот эти хоралы организованы как минимум по двум направлениям, как минимум. Одно – это само течение богослужения. А второе – Бах захотел проиллюстрировать хоралами катехизис. То есть мы видим уже два направления. Как их сочетать? Ну, тут как-то линейность позволяет еще расположить катехизические хоралы по ходу мессы. Но это не все. Дело в том, что у лютеран два катехизиса. Один малый, а другой большой. И как это, значит, исполнить и сделать? Значит, Бах пишет поэтому на каждый текст хорала два произведения, маленькое и большое. То есть маленький и большой хорал на один и тот же текст. Как, спрашивается, их исполнять теперь? Можно сначала маленький, потом большой, или наоборот. Или исполнить все большие подряд, а потом все маленькие. Или вообще маленькие не исполнять. Кто как, исполнители по-разному. Тут Бах уже никаких явных указаний не дал. Мало того, он присочинил к мессе еще четыре таких абстрактных дуэта. Это очень сложные полифонические двуголосные пьесы, вовсе без всяких названий. Просто какая-то музыкальная абстракция. Но тем не менее он их включил в мессу. Вот спрашивается, как поступать с ними, куда их вставить? Большинство исполнителей, и, пожалуй, все исполнители, если вы хотите купить орган на мессу Баха, вы у них дуэты на 99% не обнаружите. Потому что большинство исполнителей просто опускает и играет. Даже считается, что Бах просто так случайно их привинтил, что ли, к мессе и издал. Но на самом деле Бах просто так ничего не делал. И вот, чтобы тут разобраться, как раз очень важен контекст этих студий в университетском кружке. Дело в том, что Бах мыслил свою органную мессу именно вот нелинейно, а в нескольких измерениях сразу. То есть он как бы вышел из нашего вот этого трехмерного мира в какое-то иное математическое пространство, где измерений 5 или 8, ну в какое-то, знаете, современное, скажем говоря, 5D современное, да? И вот там, в этом объемном пространстве, расположил эту самую свою мессу. И четыре дуэта здесь занимают свое место. То есть они отмечают грани формы. Как бриллиант стесывается ювелиром вот на углах, и эти грани, которые получились от углов, наиболее ярко блестят, так и тут Бах отмечает вот этими совершенно абстрактными и, в общем, довольно тяжело слушаемыми, потому что они очень сложные вещи, дуэтами грани формы. Но как, опять же, все это исполнять? Бах ведь не оставил указаний никаких. Но это нам так кажется, людям линейное время. На самом деле в музыке все заложено. Во-первых, Бах тут приглашает своего слушателя и исполнителя, а в то время это было, все сочеталось в одном лице, то есть музыка не писалась для вот, концерта, для эстрады, тем более духовная. Вот Бах приглашает своего, значит, слушателя, соисполнителя к сотворчеству. И в математических пропорциях музыки, а нередко и в нотно-числовых шифрах, которые содержат свою рукопись, дают указания, собственно, на то, где и как ставить эти вольно расположенные номера. Например, он отсылает нас к пропорциям того или иного всем известного собора. Или зашивает, значит, в музыку там, какое-то число, по которому люди узнают ту или иную распространенную книгу. Значит, который ходит по рукам, и уже глядя на этот собор или вычитывая в этой книге какие-то принципы конструкции, значит, исполнитель знает, как уже строить музыкальные произведения, куда какой хорал поместить. То есть это совершенно непостижимое для нас виртуозное и, конечно, крайне предельно сложное искусство. Так Бах поступал не только в органной миссии, также построил его музыкальные приношения и последнее его сочинение, к сожалению, незаконченное искусство фуги. Там тоже есть четыре канона, которые неизвестно куда ставить. И тоже их надо ставить на грани формы, если расположить это, значит, искусство фуги в этом 3D своеобразно. Вот. Видите, как наша цивилизация далеко ушла от вот этого цельного мировосприятия. А, соответственно, как от этой цельности ушла далеко из современной духовности, как принизилась роль искусства, как затруднилось его понимание. Ведь то, о чем я только что сказал, для большинства из вас, я думаю, какая-то новость, не правда ли, какое-то открытие, да? А в ту эпоху это, в общем, для образованных людей, во всяком случае, это было просто рядовым содержанием жизни. Так вот люди жили, вот, в таком мироощущении. Но не будем ворчать все же на современность, а послушаем два фрагмента из органной мессы. сначала большой храм, катехизический, который посвящен таинству крещения. Христос Господь на Иордан пришел. Вместе он стоит после Отче наш, и таким образом перед таинством причастия, как это бывает на крещальных мессах. Текст следующий. «Христос Господь на Иордан пришел по воле своего Отца. От Иоанна принял он крещение, чтобы свое дело и служение свершить. Там он устроил нам купель, дабы омыть нас от грехов. Смерть горькую он потопил своими ранами и кровью, и тем нас искупил для новой жизни». Разумеется, там, где текст давал хотя бы малейший повод для изображения воды, Бах непременно эту воду изображал. Но раз тут волны, то, конечно, надо их изобразить. И вы услышите, как над непрерывно текущими волнами, помимо хоральной мелодии самой, еще повторяется, если можно так выразиться, символ потопления смерти в этих водах. Такая риторическая музыкальная фигура встает тарарарам, парарарим, парарарам, как будто утапливающее такое движение. Потому что текст говорит о том, что Христос потопил горькую смерть, вот нам музыка предлагает это, значит, потопление в водах. Изображено отлично. А над всем этим парит чистая хоральная мелодия. Давайте послушаем. Тут как раз все наглядно, вы все услышите. это большой хорал. А теперь давайте послушаем один из маленьких хоралов, тоже катехетический хорал. Если в больших хоралах, как мы только что с вами слышали, хоральная мелодия проводится целиком, и значит, музыка построена так, что нам рисуется просто такая зримая картина, то маленькие хоралы по-другому устроены. Там нет, собственно, хоральной мелодии, а дается на нее намек. Только вот таким общим строем звучания прелюдии, а вместо такого звукоизображения дается именно символическая, что ли, более символическая трактовка музыки. Вот такой катехизический хорал «Верую в единого Бога» на всем известный текст «Символы веры». Как можно подтекстовать символы веры? Какой риторической фигуры? Бах берет фигуру преодоления. И из этой фигуры преодоления соткана вся музыка этого маленького хорала. И это показывает нам, что вера не такая уж легкая вещь, за нее надо подвязаться. И это очень точно соответствует, во всяком случае, лютеранской мистике, которая полагает, что именно в вере происходит вот это общение Бога и человека. Маленький совсем хорал, но очень примечательный. Ставить не буду, я вас пожалею. Ну, правда, очень сложная музыка. Мессу надо слушать целиком, конечно, но надеюсь, что эти два фрагмента вас как раз на это и подвигнут, и вы самостоятельно все услышите. Но опять же говорю, дуэты с Мессой почти никто не записывает. Ну, теперь вот у нас остается совсем немного времени. Мне нужно сказать несколько слов об итоговом произведении Баха, его опус суммум, Мессе си минор. В 1747 году Бах посетил Берлин, был с любовью и почтением принят Фридрихом Великим, сыграл для него два концерта, импровизировал на заданную королем тему и после этого написал для Фридриха II свое музыкальное приношение на тему, данную королем, где нелинейность построения композиции достигла своей высшей точки, даже до какого-то... Ну, с некоторых позиций абсурда дошло, потому что Бах даже в нескольких тетрадках это так скомпоновал, и как все это исполнять, неизвестно до сих пор. Там идут споры, там как-то расшифровывают те или иные загадочные каноны, есть несколько... В общем, Бах веселился таким образом. Показывал свое мастерство королю, да. И вот после того, как было отправлено королю земному это музыкальное приношение, Бах, видимо, почувствовал, осознал потребность того, чтобы почтить ему и небесного царя. И вот именно из этого побуждения родилась месса си минор. Здесь примечательны две вещи. Первое то, что для этого произведения Бах собрал со всего своего творчества то, что он считал наилучшим. Первые две части Кирии и Кредо – это маленькое месса 1733 года, а прочие части месса, то есть Веру, Сантус, Агнус Деи – включает в себя наряду с оригинальной музыкой и переработанные, и очень тщательно переработанные части из кантат самых разных периодов времени, начиная с 10-х годов. И таким образом Бах как бы собирал некий урожай со всего своего творчества и приносил его Богу самое лучшее и достойнейшее. А вторая особенность этого произведения – доведенная уже почти до крайности математическая просчитанность музыки. Бах буквально с линейкой выверял пропорции произведения, подсчитывал количество тактов в той или иной части, вот, вводил ту или иную символику в мессу, которые обозначались богословские понятия и записаны цифрами имя самого Баха. Это, конечно, может показаться курьезом или, скажем, старческим завихрением каких-то совсем ушедшего в себя философа, да, на склоне лет. Но достаточно сравнить первоначальные варианты музыки, это можно сделать по рукописи, изданной факсимиле рукописи, и вот эти самые цифровые исправления, когда Бах, посчитав свои числа, что-то там дописывал, переделывал, вносил что-то новое, и мы увидим, что первоначальные варианты прекрасны, но их доделывание – это просто само совершенство. Так что Бах не случайно возился с цифрами. А как он это делал, я могу привести пример на создающемся параллельно с мессой семинор, его последнее произведение «Искусство фуги». Значит, просто пример. Значит, сумма цифр в имени Бах – это 14. Ну, если А – это 1, Б – это 2, С – это 3, Х – это 8, то вот Бах – 14. Это его сумма. А если мы запишем имя Баха и С – Бах, то это будет 41. 14-41. А если мы сложим 1-4 и 4-1, то получится 5. И вот Бах в пятом контрапункте, в пятой фуге, своего искусства фуги. Значит, там так расположена рукопись на четной и нечетной странице. Начинается с четной, а вторая страница нечетная. Вот если отсчитывать с начала, значит, этой нечетной страницы, то это 14-й такт. А если отсчитывать от начала произведения, то он же оказывается 41-м тактом. Вот в этот 14-й, он же 41-й такт, значит, Бах вводит звуковое обозначение своего имени Б, А, Ц, Х в верхнем голосе, а количество нот в этом такте составляет, как вы уже, наверное, догадались, 14. Значит, все это Бах делает в пятой фуге, потому что 1 плюс 4 равно 5. А вот для того, чтобы обратить внимание, значит, вот то, что я вам говорил, да, компетентный слушатель знал, что, то есть автор ему давал какой-то повод искать. Вот. Бах делает, я забыл этот латинский термин специальный, но намеренную ошибку в заглавии, которой быть не должно, но знающие люди знают, ага, раз тут ошибка, значит, тут что-то есть такое. И Бах пишет не контрапункту с пятый, а он пишет контрапункту р пятый. И мало того, когда Бах просматривал рукопись перед тем, как издать, он не исправил это. То есть это не ошибка, а специально Бах так сделал. Ну, естественно, в современных изданиях все это исправляют явочным порядком. На самом деле Бах совершенно точно рассчитывал, что знающий слушатель увидит, ага, контрапунктур 5, что у нас такое 5, 4 плюс 1, ага, давайте посчитаем, поищем и найдем. На музыке это, конечно, ну, не услышишь, но с другой стороны, когда уже, так сказать, входишь в эту систему мысли, то музыка кажется более обогащенной, что ли. Также Бах поступал и в мессе семинор. Там он высчитывал числа тактов, так чтобы в символе веры там, число 129 там какое-то, оно соответствует всей вот композиции этой части. Ну, это целые книжки написаны, очень интересно, прям как детектив. Вот. Но самое главное, что это на музыке сказано, потому что действительно, для того, чтобы подогнать под цифры, Бах написал специальный хор, инкарнатус, и произведение приобрело необыкновенную стройность. Ну вот, такие вот студии Баха занимали в последние годы. Надо сказать, что «Месса семинор» – это произведение не для исполнения, а для созерцания. То есть в те времена никто ничего не писал в стол абстрактно. Что-то для чего-то предназначалось. Либо для собственного исполнения, либо для камерного, либо, если заказывали, для церкви, для дворца. Вот. «Месса семинор» никто не заказывал, потому что, во-первых, в лютеранском богослужении полное место не употребляется, а в Дрездене, в Саксонии, где Бах числился придворным композитором при католическом дворе, все же не исполнялись такие большие места, но она очень огромная, невозможно исполнить. И поэтому действительно это такое созерцательное произведение. Но в наше время, и тут приходит к тому, что не все плохо в наше время, мы имеем возможность приобщиться этому созерцанию, слушая записи, лучшие из которых, по моему мнению, это запись Отто Клемперера и Лондонской филармонии. И вот давайте в заключение нашей лекции послушаем окончание символа веры из мессы. Это фрагмент части «Исповедую единое крещение и оставление грехов». И мы начнем с того момента, когда здесь проходит древняя, очень архаичная григорианская мелодия. Вы услышите в партии тенора, она так ярко поется. Затем хор затихает, и это один из самых потрясающих моментов мессы. И один из самых, наверняка, просчитанных с помощью там, логарифмической линейки, когда хор едва слышно поет «Чаю воскресения мертвых». И Бах, во-первых, конечно же, не упускает возможность подчеркнуть слово «резуррексионное», то есть «воскресение», соответствующей риторической фигурой, вот, ну, и сводит звучание к минимуму, и это очень, мне представляется, важно, потому что мы же знаем, что Христос воскрес незаметно, тайно. И то воскресение мертвых, которое чает Бах, который он запечатлел, это чаяние музыки, не предполагает там, звона колоколов или удалого пения Ларского хора отца Матфея, а воскресение совершается именно вот в предельной тишине, в предельной тайне, и это подчеркнуто гармонией. Но затем заключительный хор на слова «И жизни будущего века». Аминь. Это уже такое небесное ликование. Давайте послушаем. Значит, начинается вот с этого хорала «Исповедую единое крещение и оставление грехов». последний хор весь прям напичкан этими мотивами радости, которые только существуют в этой риторической фигуральной арсенале. Все они здесь. И, конечно, исполнение, ну, уже здесь клипер очень старый, оркестр так разваливается иногда, но все же это самое лучшее, мне кажется, исполнение. Ну вот, позвольте на этом закончить. Благодарю за внимание. Готов ответить на ваши вопросы уже. Один вопрос мне прислан. Кто это рыболовы и охотники? Значит, рыболовы и охотники. Сейчас я скажу. Сейчас я открою этот кантату. Там, значит, евангельский текст посвящен призванию апостолов. Как Господь вошел в лоно к апостолам, проповедовал народу. А затем совершилось это призвание апостолов. И, собственно, так как апостолы – это ловцы человеков, а были они рыболовы, то этот текст и обыгрывается в кантате. И, собственно говоря, в качестве первой арии дается из пророка Иеремии вот этот самый текст, который пророчески и говорит об этом. А дальше, собственно, кантат – это, как и в чем, как бы, можно сказать, такой стержень лютеранского творчества, мистического, пиетистского, что любое евангельское событие переводится вовнутрь. Что это значит для каждого человека? Сейчас найду. Вот, например, заключительная хорал этой кантаты: «Пой и молись, и по стезям ходи Господним, и делай добросовестно, что должен, доверься щедрым небес благословений, и обновляться будет для тебя оно всегда. Ибо кто возлагает упование свое на Бога, того он не оставит никогда». Это явная отсылка на тот момент, когда Господь после проповеди сказал Петру: «Сети-то вверхни», а Петр сказал: «Мы ловили всю ночь, ничего не поймали, а тут вот доверься щедрым небес благословений, и все у тебя будет». Поэтому вот так обыгрывается, ну, обыгрывается такое слово техническое, любое евангельское событие в лютеранской поэзии. Нет, текст не Бах. А? Пожалуйста, вопрос. Да-да.
Да, во-первых, я благодарю за всех за книжку и за то, что вот, потому что это же явление, вот, и Бах, и все это явление в целом очень важно, и очень здорово, что есть люди, которые, есть человек, который этим занимается именно в целом. Доведческие, богословские, музыковедческие. Потому что это явление требует действительно вот какого-то
Случайно совпало.
Вот, и у меня вопрос не музыковедческий, а вот вы сказали о том, что да, вот это именно, если говорить об истории, как истории каких-то выплесков духа, да, то вот то, что случилось в Германии вот в это время, да, это один из, ну, сравнений тому, что случилось там где-то в районе Флоренции в 13 веке.
Согласен.
Да, с тем, что случилось на Руси во времена Сербии и так далее. Но вот мы знаем Возрождение как целый ряд имен, целый ряд явлений, помимо Микеланджело, Рафаэля и Тициана. Вот если говорить о вот этом вот явлении пиетизма и лютеранства, проявлением которого вот этого излияния духа был Бах, какие еще важные, по-вашему, вот грани этого исторического явления, там, не знаю, Фома Кемпийский, ну вот
что? Ну да, Фома Кемпийский пораньше, но он огромное впечатление, влияние оказал на протестантизм. К сожалению, может быть, я буду называть имена малоизвестные в нашей традиции. Лютеранство вообще-то шло таким, можно сказать, двумя параллельными путями. Первое – это реформа Лютера. И опять же, Лютер совершенно не собирался устраивать новую церковь. Хотел подправиться, значит, индульгенции и папство в лице, там, допустим, Александра VI. Но логика уже исторических событий привела его к тому, что он был вынужден конструировать именно церковную, что ли, внешнюю действительность. Если мы видим Лютера раннего, который был погружен в это созерцание мистическое, которое искал Бога в Священном Писании, в творениях святых отцов, в монашеских подвигах, то поздний Лютер – это там злой, значит, больной, отчаявшийся человек, брюзжащий на весь мир, значит, у которого не получается вот эта церковь, не получается ее построить. И многие исследователи, значит, ну не то что осуждают, а отмечают, что именно Лютер отошел от вот этого внутреннего стержня. Это правда. Потому что параллельно в лютеранстве XVI века начало развиваться вот это именно мистическое направление, для которого были очень важны и Фома Кемпийский, о котором вы, Николай, сказали, и Иоганн Таулер, вся иорейская католическая мистическая школа немецкая. Они ее как бы абсорбировали для немецкой культуры того времени. Из этого потом это синтезировал Иоганн Арнт. А уже из Иоганна Арнта, можно сказать, вылупился, появился на свет пиетизм в лице Якоба Шпенера. И, собственно говоря, вот тот расцвет, что ли, и общинности, и там, штудирование Библии, это уже заслуга пиетизма. Имен можно назвать много здесь. В основном это богословы. Если брать музыкантов, то, конечно, наряду с Бахом должен быть назван Генрих Шуц, который жил, он родился ровно за 100 лет до Баха. Это самый долгожитель из всех композиторов. Он прожил 87 лет, до конца дней сохраняет творческую активность. Написал тоже вот именно чисто протестантские, такие вот в исконном смысле, то есть очень углубленные, индивидуалистические, основанные на Священном Писании, сочинения, которые были одухотворены вот именно поиском Бога, личного Бога. Если брать поэзию, то, конечно, это выдающееся достижение немецкой культуры, которое тоже малообъяснимо с исторической точки зрения, я имею в виду поэзию 17 века. Здесь мы не должны забывать, что 17 век – это время 30-летней войны для Германии, религиозной войны, которая выкосила больше трети населения страны, которая принесла страшную разруху. Вот. Но параллельно это был расцвет действительно немецкой поэзии, причем как лютеранской, так и католической. Достаточно назвать имена Пауля Герхарта, Андреаса Грифиуса, это если брать лютеран, а у католиков это Ангел Силезиус или Фридрих Шпе. И мы видим, что невзирая вот на ужасные обстоятельства внешние, вот тот религиозный импульс, который был дан реформации и контрреформации, и даже религиозной войной, он оказал очень сильное влияние на расцвет культуры. И тут можно много там думать на эту тему. Например, между Саксонией и Пруссией такая символическая стоит граница. Раньше же это были отдельные страны германские. Там была граница, таможня. Когда Бах ехал в Берлин, он там всю эту таможню проходил. А сейчас там просто такой символический стоит знак, что вот граница. И я когда проезжаю мимо этого места, я всегда думаю, что вот раздробленная Германия – это страна музыкантов, поэтов, философов. А объединившаяся Германия тут же, значит, произвела миру две мировые войны ужасные. И спрашивается, что лучше, раздробленность или... Ну и так далее, такие вот злые вопросы рождаются. Или, например, религиозные войны, да, это ужасно. Одно дело религиозная война, а другое дело война за нефть. Да? И, конечно, лучше бы не было ни то, ни другое, но все же вес этих явлений и последствия этих явлений разные. Поэтому, я думаю, это тоже характеристика того времени, когда и после несчастий страна воскресала как-то именно в культурном смысле. В 20 веке такого. Да, пожалуйста.
Лучше скажите, вы видите
Нет, к сожалению, сравнить не с кем. Вообще надо сказать, что русская музыка по сути своей очень вторично, потому что она возникла в 19 веке, ну, я имею в виду классическая музыка, и питалась за счет западной музыки. Это очень интересное и сложное явление. В всяком случае, только, пожалуй, Крахманинову можно говорить о становлении национального русского музыкального стиля. То есть все равно потребовалось так или иначе 100 лет профессиональной музыки и деятельности профессиональных музыкантов и замечательных композиторов. Я, говоря о вторичности, я не принижаю ни в коем случае русских композиторов, но просто они... Русская музыка начиналась именно, как и все в культурной жизни России, с прививки петровских времен. И надо было время, чтобы эта прививка, что ли, принесла свой плод. Просто не успели, может быть. Но потом, я говорю, такие люди, как Бах, это там единицы нашего человечества.
Значит, не только композиторы. Знаменные распевы, они как-то вот все-таки...
Знамена распевают другое. Знамена распевают богослужебное, такое непосредственное вот, церковное творчество. Есть аналогии григорианский распев, амбросианский распев в западной музыке. Это вот одного порядка. Но это не профессиональная музыка, вот, и композиторская. Это разные вещи.
Геннадий,
скажи,
Геннадий Бах, мы знаем, что он Бах, там 120
детей. 20.
Новых композиторов, да? Она когда там закончилась или еще продолжается?
Нет, в настоящее время закончилась. Да, действительно, у Баха, значит, по меньшей мере три сына известные, ну, сохранили свои имена в истории музыки. Вильгельм Фридеман, Карл Филипп Эммануил и Иоганн Кристоф. Сам Бах больше всего любил Фридриха, Вильгельма Фридемана, вот, но как-то я не могу здесь согласиться с Бахом. Мне кажется, что из всех его сыновей наиболее талантлив это Карл Филипп Эммануил. И они оказали очень большое воздействие на последующую музыку. Например, Иоганн Кристиан, можно сказать, что выпистывал Моцарта, а Карл Филипп Эммануил Гайдна. Сам Бах был где-то на отшибе, потому что именно кончилась эпоха, и Бах воспринимался как очень уж ученый композитор для только задач полифонических. Вот. Но потом уже в 19 веке, да, баховский род кончился. Да, пожалуйста.
Спасибо, по поводу теории Никольского, где он шифровывает смысл,
каждый период на клавиатуре. Да, знаком. Еворский, наверное, вы имеете, Борис Еворский. Ну, понимаете, я считаю, что во всем должна быть мера. Потому что, да, Бах насыщал все свои произведения вот этими самыми риторическими фигурами. Но когда он хотел подчеркнуть, например, в хорошо темперированном клавире имеется такая четвертая фуга, до диез минор, и она насыщена темой креста. И она насыщена так, что она прям перенасыщена. Там это и четвертая фуга, и четыре диеза при ключе, и ноты. То есть там есть так... Вот я вам рассказал про этот контрапункт тур 5, да? То есть Бах специально допустил ошибку, чтобы обратить внимание здесь. А был такой прием умножения вот этих всех символических сущностей. И когда, значит, слушатель, исполнитель того времени видел, что в одном произведении тут и четыре креста, и форма креста в записывании ему, и, в общем, все связано с крестом, тогда он мог быть уверен, что вот точно здесь Бах что-то хотел сказать именно вот об этой теме. А когда, вот, например, у Еворского, например, там такое волнообразное сочетание из пяти нот, он говорит, вот это символ Марии, Богородицы. Но при том, что лютеране почитали, в отличие от современных протестантов, Божью Матерь, в общем-то, таких музыкальных фигур Богородицы именно вне рождественской музыки не было. Поэтому это уже какая-то натяжка. Потому что любые же ноты можно увидеть так, что они организуют и образуют для себя символическую фигуру. Поэтому мне представляется, что вот брать, как это сделал Еворский, а потом еще и Носина выпустила книжку недавно, преподавательница Гнесинского университета, что и каждый, прям в каждый такт баховский разбирал, именно инструментальной музыки, не вокальной, не церковной, где это, собственно, предполагается текстом, вот, а инструментально разбирать вот с точки зрения, а это значит то, это значит это, ну это как-то немножечко уже нарочито не представляется. Все же Бах — это великий мастер еще и в области меры, у него все очень соразмерно и рассчитано, и вот не стал так примитивизировать. Ну вот, есть еще вопросы? Хорошо, тогда благодарю вас за внимание.